Владлей. Колонисты. Книга третья. Ситуация проясняется, но от этого не легче. Вопрос выживания становится наиболее актуальным. Справятся ли герои, объявленные изгоями, не только с дикими тварями Хруста и Смарами, но и со специальным отрядом коменданта, цель которого — уничтожение группы Мика? Шансы мизерны. А если учесть, что где-то затаился опаснейший враг, уже доказавший свою силу, можно смело говорить, что шансов нет. Остается надеяться только на чудо. Глава первая. Болото. Дубль 2. Ночь начала отступать. Небосвод медленно очищался от туч, быстро летевших над нами. Блеклый свет от планеты, спутником которой и являлся Хруст, пытался осветить нам дорогу, но мы предпочитали двигаться в полной темноте. Мир медленно перекрашивался из черных тонов в серые. Скоро рассвет. Очень скоро мир нальется красками, пусть и необычными для глаз, привыкших к зелени земли, яркому солнцу, голубому небу, но это все равно лучше, чем серый рассвет. Чем ближе зима, тем более безжизненным, блеклым мне казался Хруст. По ночам приближение холодов чувствовалось все сильнее. Еще немного, и придется облачаться в теплые вещи. Прискорбный факт. В толстых курточках, способных защитить от зимних морозов, на Хрусте было совершенно неудобно. Ты становишься неповоротливый, медленный, тебе тяжело. Одежда сама по себе весит немало, сковывает движение, заставляет тратить больше сил на простейшие действия. Но и без одежды тебе не выжить. 40 градусов мороза — это не шутки. Честно говоря, не представляю, каково это. Самая низкая температура, что я испытывал дома на земле, это градусов 20 мороза. Но до этого еще нужно дожить. Сейчас температура держалась в районе 10 градусов, но по всему чувствовалось, что это последняя победа, одержанная летом над зимой. Очень скоро стужа придет в эти края. И не исключено, что это скоро может наступить уже завтра. Я лежал на траве и размышлял черт знает о чем. В голове вертелась всякая ахинея, однако я не придавал ей значения, сосредоточившись на совершенно другом. Зорко оглядывал окрестности, пытаясь найти противника. Впрочем, шансов у меня, скорее всего, не было. У остальных членов моего отряда оптика была не в пример лучше, да и передовой дозор, отправленный Строговым вперед, должен был засечь противника, появись он намного раньше нас.
«Глаз один, тихо!»
«Принял глаз!» — шепотом отозвался Строгов. «Правые пошли!»
Мы с Литвином вскочили на ноги и бросились вперед, забирая чуть правее от тропинки, по которой должен был двигаться отряд. На бегу я отсчитывал шаги, старался разглядеть примету, названную Шендром. Ага, вон он куст, напоминающий арку. В отличие от меня, Литвин сориентировался намного быстрее и добежал к точке на несколько секунд раньше. Он плюхнулся на пригорок и тут же прильнул к оптике на своей винтовке, оглядывая все, что творилось впереди. Я же, оказавшись на месте, сбавил ход и плюхнулся на землю не пузом, а спиной. Моей задачей было защитить Литвина от возможной угрозы с тыла или с флангов. Болотные кошаки все же были тварями подлыми.
«Правые на месте!» — доложил я.
«Черт, как же неудобно с этой гарнитурой! То ли дело взор! Вот только где он? Пережил ли взрыв?»
«Факт! Докладываю! Вижу объект! Тихо!»
Тут же сообщил Литвин. Меня прямо-таки подмывало повернуться и рассмотреть, что творится впереди. Получается, мы дошли?
Да проходцы рукой подать, и там никого нет. Может, нам все же повезло? Если проходец на месте, то есть шанс, что и все имевшееся в нем тоже на месте. А если совсем раскатать губу, то и наши трупики, оружие. Впрочем, это я уже слишком оптимизма набрался. Трупов точно не осталось. Коты что, от жратвы такой халявный нос будут воротить? Вот уж дудки. Трупы точно уволокли.
«Левые выдвинулись!»
— раздался голос Шендера в наушнике. Со своего места я смог различить две фигуры, бежавшие метрах в 300 от нас. Вот они добежали до небольшой россыпи болотных кустов и свалились под них. Наверняка Шендер сейчас, как и Литвин, рассматривает все вокруг, а вот Кейко уже, как я, контролирует, чтобы к снайперу не подкрался кот.
«Левая на месте!»
— сообщил Шендер слегка запыхавшимся голосом.
«Оценщик вышел!»
— ответил ему Строгов. Буквально через пару минут в рассветной дымке мне удалось рассмотреть одинокую фигуру, бредущую в нашу сторону. Первым к проходцу решено было пустить Мундалабая. Рисковать Кузьмой не стали. Вдруг где-то засел вражеский снайпер. Терять нашего Механа вот так сразу не хотелось. Где-то позади должен был двигаться и прикрывающий его Строгов. Ну а Кузьма с Анной остались далеко в тылу. Они охраняют уже мой гравицикл. Отличная штука, я вам скажу. Анна щедро расплатилась со мной после того, как мы помогли ей сбросить данные с контейнера. Черт, забавная штука жизнь. О гравицикле я начал мечтать, когда мне едва 8 стукнуло. Но отец, который в принципе мог позволить себе такую покупку, отказывал мне, ссылаясь на то, что я еще слишком мал. А я на него обижался. Думал, что отец просто жмотится. Сейчас же я знал, что отец мог с легкостью купить мне такую игрушку. Пусть и не самую крутую модель, но мог. В худшем случае подержанный. Но отец не покупал его, и только сейчас я понял, что дело не в возрасте. Гравицикл — своенравная машина. Для управления ею силёнок 8-летнего ребенка попросту будет недостаточно. Да, даже сейчас, так сказать, в расцвете сил, управление этой машиной мне далось с трудом. Впрочем, с опытом я, думаю, усмирю этого механического монстра, и управлять им станет гораздо легче. Когда Анна выгнала из бокса это олицетворение человеческого гения, шедевр инженерной мысли, я был просто в восторге. Гравицикл чем-то напоминал сани для бобслея, такой же длинный, наверное, 3 метра, а то и больше в длину. У него острый нос, несколько расширенный по бокам, отчего складывалось впечатление, что это крылья. Впрочем, все правильно, это и были крылья, или, скорее, рассекатели. Низкий корпус, буквально 70 сантиметров в высоту, разве что в передней части, где было ветровое стекло, высота составляла 1 метр. Больше всего сани мне припомнились из-за шасси. Лыжня, как у вертолета, по обе стороны корпуса. Именно на них гравицикл и стоял. Окрашенный в черно-желтые полосы, гравицикл напоминал ядовитое насекомое или хищника. Скорее хищника, тем более надпись впереди слева «Коготь тигрицы» подтверждала пришедшую мне в голову аналогию.
«Откуда такое?»
— спросил Строгов, наверняка, как и я, пребывавший в восторге от этой скоростной игрушки.
«Обожаю гравициклы!» Пожала плечами Анна. «Всегда беру их с собой, когда есть возможность. А что, специалисту при заключении контракта разрешено взять до 1 тонны груза, а моя малышка весит всего 300 килограмм».
Она нежно похлопала гравицикл по ветровому стеклу, а затем повернулась ко мне.
«Ты хоть пользоваться им умеешь?»
Я смог лишь кивнуть. «Мне доводилось летать на гравициклах». А точнее, на грави-скутерах. Гораздо менее презентабельные устройства, прозванные летающими табуретками. Конечно, скутер и гравицикл — это две большие разницы, но принцип у них один. Отличие только в мощностях и в скоростях. Я, как во сне, принял из рук Анны перчатку владельца, без которой, собственно, гравицикл не включишь, во всяком случае, пока он не авторизирован. Натянул перчатку на руку, пробормотал невнятные слова благодарности и уселся верхом на железного зверя. Несколько секунд понадобилось, чтобы рассмотреть панель управления, спрятанную под ветровым стеклом. Однако там ничего сложного не было, стандартный набор датчиков и переключателей. Такой же, что и на табуретках, которые мне доводилось водить. Я прислонил руку в перчатке к сенсорному экрану.
«Ключ авторизации принят. Внимание! Необходимо подтверждение авторизации нового пользователя!»
Анна подошла к гравициклу и положила свою ладонь на сенсорную панель.
«Авторизация подтверждена! Выберите уровень доступа. Пользователь разового доступа, пользователь постоянного доступа с ограниченными правами, владелец».
Так, насколько я помнил, разовый доступ подразумевает использование транспорта именно единоразово. То есть, если я отключу гравицикл, второй раз мне снова придется проходить авторизацию с подтверждением от владельца. Ограниченные права – это возможность пользоваться гравициклом. Однако нельзя будет получить доступ к его топливному контейнеру, зайти в сервисный режим. Ну и, естественно, нет возможности самому раздавать права доступа другим пользователям. Режим владельца подразумевал возможность пользоваться гравициклом без всяких ограничений. Анна выбрала именно его.
«Все, можешь теперь убрать меня из владельцев», — со вздохом сказала она.
«Зачем?» — усмехнулся я. «Ты ведь не собираешься забрать гравицикл обратно или угнать?»
«Нет, конечно», — улыбнулась и она. «Тут в толпе не затеряешься».
Я активировал систему аппарата. Внутри гравицикла что-то зажужжало, загудело. Вот и все, можно трогаться. Затем я повернул левую рукоятку. Медленно и аккуратно. Именно она отвечала за высоту, на которой должен был держаться гравицикл. Аппарат начал медленно подниматься над землей. Когда я убедился, что все в порядке, то нажал на значок шасси, и они тут же с легким щелчком втянулись в корпус гравицикла. Я зафиксировал левую рукоятку в текущем положении. Это позволяло исключить случайности, когда пользователь ошибочным движением менял текущую высоту. Многие мои знакомые не пользовались данной функцией, и очень даже напрасно. Столько было примеров того, что гравицикл или табуретка резко подскакивали вверх, и наездник слетал со своего железного коня, напоровшись на провода или еще что-то в таком же роде. Или наоборот, есть масса примеров, когда табуретка клевала носом, и горе-водитель кубарем летел впереди нее. Знаю случай, когда паренек случайно сбил высоту. Табуретка клюнула землю, он, естественно, полетел впереди своего аппарата, неудачно упал, а затем еще сверху был придавлен табуреткой. Так что я предпочитал пользоваться всеми имеющимися функциями. После того, как гравицикл набрал указанную высоту, я осторожно, медленно начал нажимать правой ногой на рычаг форсирования переднего гравитатора, поднимавшего нос машины. Сильное ускорение могло привести к тому, что аппарат снова-таки клюнет носом. Левой ногой я сдвинул педаль в нижнее, первое положение. Начал поворачивать правую ручку, увеличивая мощность задней турбины, с помощью которой гравицикл и плыл вперед. Гравицикл начал медленно двигаться прямо на стену здания. Я вывернул руль. Это была дань традиции. Насколько я знал, именно так управляли предками гравициклов – мотоциклами. Ведь сейчас все можно было делать с помощью клавиш или джойстика. А впрочем, так управлять было удобнее. Так что, может, и не просто дань традиции, а удобная классика, альтернатива которой оказалась менее практичной и комфортной. Гравицикл медленно развернулся, его нос был направлен на длинную улицу, тянущуюся вдоль всего речного. Я немного развернул руль в обратную сторону, чтобы поворотные турбины быстрее справились с тягой и выровняли аппарат. И теперь последнее, что нужно было сделать, чтобы проверить свои практические навыки, полететь уже на нормальной скорости. Для этого я вновь вернул левую педаль регулировки турбины в штатное положение. Сейчас лепестки, закрывающие или открывающие сопла, его диаметр, должны максимально разойтись. Данное положение называлось нулевой тягой, или же, как называл это положение мой отец, нейтралкой. Не спрашивайте, я без понятия, что это за название. В данном положении сопло работало, однако не двигало аппарат вперед. Я вдавил левую педаль, и лепестки должны были сойтись, сузив сопло и создав тягу. Гравицикл начал двигаться вперед. Ну вот, все работает. Я начал поднимать левую педаль. Сначала нулевая тяга, затем второй, третий режим. При этом не забывал медленно снижать подаваемую на турбину мощность правой ручкой. Гравицикл плавно двинулся вперед, с каждой секундой набирая все большую скорость. Я пролетел метров 200, после чего повернул ручку в обратную сторону. Это полностью выключило турбину. Зато активировало переднюю, тормозную. Все-таки опыт — дело нужное, навыки совершенно не забылись. Я сделал все мягко, и гравицикл сбросил скорость, затормозил, хоть и резко, но без ущерба для меня. Я лихо развернул гравицикл на 180 градусов, добавил мощности задней турбине, переключил ее в первый, а затем второй и третий режим. Несколько мгновений, и вот я уже практически рядом с поджидавшими меня Строговым и Анной. Включил тормозную турбину, плавно встал, активировал шасси и отпустил правую педаль, позволив гравициклу стать в положение параллельно земле. Затем снизил интенсивность работы гравитаторов и плавно опустил машину на землю.
«Неплохо!» — хмыкнула Анна. «Ты умеешь с ней обращаться, хоть и слишком осторожен».
«С ней?»
«Бетти, моя малышка».
Анна вновь похлопала гравицикл по боку.
«А ну-ка, дайте мне попробовать!»
Строгов мгновенно занял освобожденное мной место водителя. Я авторизовал его как пользователя с ограниченным доступом и отступил назад.
«Ты раньше-то хоть пробовал на таком летать?»
Скрестив руки на груди, скептически спросила Анна.
«Да, уже летал на гравикарах!»
Ответил Строгов и принялся быстро нажимать клавиши, крутить ручки.
«Гравикар — это хорошо, но не забудь, что здесь надо вручную!» — начала Анна, но не успела.
Строгов дал мощность на заднюю турбину, не стал поднимать нос, и гравицикл двинулся вперед, причем достаточно резво. Однако турбина заставила машину клюнуть. Пусть и не сильно, но все же этого хватило. Строгов привык, что на гравикарах шасси низкие и убираются автоматически. Регулировать уровень подъема передней части гравикара не нужно, там все делается автоматически. А вот на гравицикле нет. Но Строгов либо об этом забыл, либо не знал. Аналогично и с шасси. Гравицикл зацепился неубранными шасси, резко остановился, словно бы на стену попал, и Строгов вылетел вперед, при этом не забыв сопроводить свой полет крепким словцом.
«Поднимать нос и убирать шасси!» — закончила Анна, но было уже поздно. Строгов плюхнулся на землю.
«Вашу мать! Раньше сказать не могли?»
— спросил он, поднимаясь с земли и сбивая пыль с одежды.
«Ты так уверенно полез на гравибайк! Я решил, что ты в курсе!» — пожал я плечами.
«А я не успела», — добавила Анна.
Строгов проворчал несколько ругательств, и на том дело кончилось. А потом на гравицикл вновь залез я. Поднял его в воздух и... Это были самые счастливые мои 20 минут на хрусте, а может и с момента, когда погиб отец с братом. Я тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Мундалабай был уже метрах в 50 от проходца, а я услышал ровный гул. К нам летели Анна и Кузьма на гравицикле. Они появились, а точнее прямо-таки выскочили из предрассветной мглы. Анна с Кузьмой рванули вперед к проходцу. Мундалабай должен был занять оборону, а Анна высадить Кузьму, который полезет в вездеход. Ну а сама она на гравицикле удалится вперед и будет нарезать круги. Если возникнут проблемы, она должна будет вернуться к проходцу и забрать Кузьму. Впрочем, даже если проблем не возникнет, мы решили загрузить ПМС на гравицикл и сразу увести его подальше отсюда. Если начнется перестрелка, пусть у нас уже будет добытый трофей. При первых же признаках опасности Анна должна доставить его в речной и там уже ждать нас. Гравицикл подлетел к проходцу, Кузьма тут же спрыгнул на землю и нырнул в салон вездехода. Анна же рванула вперед на запредельной скорости. Миг, и ее как будто здесь не было.
«Человека три!»
— раздался в наушнике голос Мундалабая. «Черт подери! Я прямо почувствовал, как завертелись Шендер, Литвин и Строгов, пытаясь отыскать тех, кого увидел Мундалабай».
«Факт! Вижу троих!» — затараторил в рации голос Литвина. «По мне на 2 часа!»
«Правый, левый, ваши фланговые, центр мой!» — бросил Строгов. «Огонь после меня!»
И следом грохнули еще 2 выстрела.
«Тихо!»
— доложил Литвин.
«Тихо!»
— подтвердил Шендер.
«Пятница, проверь их!» —
приказал Строгов. 2 минуты ожидания тянулись так, будто бы в них было не чуть меньше 200 секунд, а как минимум 1,5 часа.
«Двое мертвый, один кричать и дырка в ноге. Пятница бить его в лицо. Человек спать», — доложил Мундалабай.
«Мары?»
— спросил Строгов.
«Нет, обычный»,
— ответил Мундалабай.
«Обычный? Кого он имел в виду? Колонистов?»